Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В студии Православного радио Санкт-Петербурга Иерей Николай Епишев, настоятель двух храмов. Храма Покрова Пресвятой Божией Матери, что в селе Борисово, и храма Успения Божией Матери, что в селе Коростынь. Батюшка, мы всегда рады, когда вы к нам приходите, поэтому, пожалуйста, вам слово.
Очень благодарен вам за внимание. Сейчас, в это время, когда мы празднуем 200-летнюю годовщину победы над Наполеоном, это величайшее событие в жизни русского народа, и не всегда мы достаточно четко понимаем себе, что же это было за война. Кто-то видит в этом историческое рок какой-то, который был. На самом деле, конечно, как мы теперь уже понимаем, это была священная и религиозная война. Она записана именно на небесах, и Божья Матерь принимала участие в помощи нам, русскому оружию, поскольку силы, которые сосредоточились против России в тот момент, были непредставимо огромные. 610 тысяч воинов. Эта цифра говорит о многом. 500 000 по тому времени – это огромнейшая армия, тьма тьмы, как говорили в древности в наших летописях. Им же противостояло всего лишь 240 тысяч русских воинов. И огромный опыт, который имел Наполеон, его потенциал, его рвение говорил о том, что он свое намерение захвату России должен был осуществить. Наполеон очень была своеобразная фигура, одаренный человек с молодости, с молодых ногтей, как говорится. Он смог устоять после того, как он переезжает с Корсики на континент и начинает учиться, противостоять тем людям, которые его весьма часто унижали. Провинциал, говорящий с акцентом, маленького роста, невзрачной внешности – все это, казалось бы, должно было бы его растоптать, но тем не менее Наполеон шел к своей цели уже с этих лет. По окончании училища Господь ему дал путь, дал ему такое, как у Витязя на распутье, определение своего пути, и он мог бы оказаться русским воином. Но побоялся и не пожелал, честолюбый человек не мог и не пожелал унизить свой чин, и поэтому отправился наниматься другим государем. А тут в это время подоспела французская революция, которая оказалась ему очень духовно сродни. Впоследствии он вспоминал, какие дни в его жизни были счастливыми. Из первых счастливых моментов это была его конфирмация, день, когда у католиков принято причащать юных совершеннолетних людей. Он расписывал о том, что это было замечательное событие в его жизни, которое его глубоко потрясло. Возможно, в тот момент он еще мог сказать своей матери: «Мама, а может быть, я все-таки пойду в священники». Вот так постоянно на этом выборе определяется его судьба. Четко определяется выбор спасительный и губительный. Как только революция открывает перед ним грандиозные перспективы восхождения карьеры, так он моментально это использует в своих целях и оказывается в фаворе того направления, по которому он уже плыл до окончания своей жизни. Этот выбор, как мы знаем по Евангелию, выбор власти. Перед этим соблазном его одаренная душа устоять, конечно, не могла. Сила фантазии, ум, способности – удивительные, которые ему открывали, конечно, и он считал себя способным достигнуть той полноты власти, которая ему открывали обстоятельства. На пути к своей цели он не считался ни с чем. Человеческого фактора для него как такового не существовало. Итак, эта страшная армада приближается к нашей границе. Все ожидают этого страшного момента, и несмотря на то, что государь Александр I мог ожидать в первую очередь этого страшного сообщения, тем не менее он едет почти на самую границу в Вильню, в это время танцует на бале у Бенниксона. Появляется гонец, который ему сообщает страшную весть. Бал прекращается, начинается длительный период почти годовой поражением, отвержением и изгнанием страшного врага.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, насколько была готова русская армия к встрече такой армады, такого противника?
Можно сказать, что русская армия была очень компактной, очень дисциплинированной силой. По численности она уступала, как вы видите, почти в 3 раза французам. Очень много было сделано при государе Павле Петровиче и усилиями графа Аракчеева очень сильно была укреплена артиллерия. Она была достаточно хорошо подготовлена для боев. Но самое главное и важнейшее в том состоянии была, конечно, внутренняя духовная готовность, потому что противостоять этим не случайно выбранным числом союзников 12, как библейские 12 колен, идут судить Россию и уподобить ее самой себе. Европа в это время одержима реформами, религиозностью, бездуховностью. Это больше всего и определяло опасность противостояния наступающему врагу. Итак, мы приближаемся к тому моменту, когда первые шаги, ознаменованные важными духовными событиями, ибо эти дни связаны с празднованием иконы «Достойна есть Божьей Матери». Это одна из главных икон Афона, которая считается как бы патронессой всех икон, которые находятся на Афоне. Это говорит о том, что огромная милующая, как ее еще зовут, огромная сила, стоящая за этой иконой, была союзницей русских солдат. И наши искусные военачальники сделали все, чтобы не допустить близкого контакта всем фронтом с наступающим противником, потому что это привело бы просто в свалки, в результате которой можно было потерять всю армию. Поэтому тактика отступления была очень оправдана, и во главе этой идеи и теории стоял замечательный русский полководец Барклай де Толли, которого часто осуждали, укоряли во время войны. Но на самом деле это был искуснейший полководец, которого нам просто Господь послал. Самое главное событие, как мы все знаем, это было событие, связанное с переходом власти Барклая де Толли над войском и принятие под командование Кутузова русской армии. Но Кутузов, как мы знаем, не отказался от практики Барклая де Толли, он только внес в нее свои собственные индивидуальные способности, возможности, свой огромный воинский и тактический и стратегический опыт. И поэтому он решает все-таки совершить сражение кардинальное с Наполеоном под Москвой на территории известного поля Бородинского сражения. Кстати, это поле было место собственности Денисова Давыдова. Патриот России, воевал за нее на всех фронтах и партизанском движении, как бы жертвует своей личной вотчиной для того, чтобы Господь послал освободиться от нашего врага.
Батюшка, вот вы сказали о партизанском движении, кстати, о роли в победе над наполеоновской армией. Как бы вы подчеркнули это движение, батюшка?
Интересно то, что Наполеон рассчитывал одним ударом расправиться с нами, поэтому ему казалось, что он может привести себя такой огромной армадой, и к тому же еще огромный был обоз, и ему хотелось все это использовать одним ударом, что производило бы впечатление на русских численностью. Психологическая такая атака была совершена. И ясно, что расчленить это войско, отчленить большую часть обоза, которая за ним шествовала, это все нахлебники были, это было одной из задач партизанского движения. Ну и, конечно, линии снабжения очень важные в этот момент, тоже решались эти проблемы на уровне партизанского движения. Итак, день святителя Мины Константинопольского, почитаемого на Руси, стал днем начала военных действий на поле Бородинском. В нем участвовали 130 тысяч воинов со стороны французов и 110, около 130 тысяч со стороны русских. То есть численность их была достаточно близка. Орудия сыграли большую роль. И позицию, которую выбрал Михаил Илларионович Кутузов, была очень выгодная, поскольку Наполеону приходилось штурмовать те и реальные холмы, которые были там природные, и также сооружения инженерные, фортификационные, которые успели сделать русские перед началом боя. Бой длился 12 часов. Потери были со стороны французов 34-тысячные, со стороны русских 45-тысячные. Что удивительно, особенно было для Наполеона, это то, что ни один русский не сдался в плен. Самоотверженность русских воинов превосходила все возможные представления о силе духа человека. Они все готовы были умереть за государя, за веру царя Отечества. Поэтому тот натиск, который осуществить стремился Наполеон, он ему не удался. Подводящие итоги